Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. Северо-осетинские власти предлагают южно-осетинским беженцам вернуться домой.
Разве в Южной Осетии созданы условия для их возвращения? Я не хочу думать, что власти Северной Осетии хотят вытолкнуть людей из республики.
Гость недели – радио «Эхо Кавказа», грузинский министр по евроинтеграции Георгий Барамидзе.
Наш лозунг был «Диалог», а оппозиционеры пели, буквально пели на улицах, что диалог предлагает сатана.
В де-факто республике Абхазия готовятся к курортному сезону.
Туризм – главная сфера абхазской экономики, поэтому о нем думают на всех уровнях, от уличного торговца до президента.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях де-факто Республики Абхазия начинаются широкомасштабные военные учения. Грузия установила дип-отношения с Гамбией. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи Курманбека Бакиева. Международная организация гражданской авиации ИКАО не выделяла международный код Сухумскому аэропорту, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Кутелия по итогам встречи с представителями ИКАО. Об этом сообщает информационное агентство «Новости Грузия». Кутелия провел встречи с генсеком ИКАО Реймондом Бенджамином и президентом Совета Робертом Гонсалесом. Грузинский дипломат проинформировал их о ситуации вокруг Абхазии и осуществленных Россией полетах. Кутелия призвал страны-участницы организации воздержаться от полетов в Абхазию. Накануне руководитель Единой транспортной администрации Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ливан Чичинадзе по итогам визита в Париж заявил журналистам, что ИКАО признает территориальную целостность Грузии и без разрешения Тбилиси присвоение международного кода Сухумскому аэропорту не произойдет. По словам Чичинадзе, выполнение международных рейсов с этого аэропорта не имеет никакой перспективы. После одностороннего признания независимости Абхазии и Южной Осетии, последовавшим вслед за августовской войной 2008 года, Россия заключила ряд договоров с Тхинвали и Сухуми, в том числе соглашение с де-факто властями Абхазии о сотрудничестве в области воздушного транспорта. Соглашение оговаривает возможность прямых рейсов и обязывает Россию помочь в восстановлении аэропорта Сухуми. Вчера РИА Новости сообщали, что Сухумский аэропорт обслуживает по договору отдельные чартерные рейсы. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишенкуль Балджурова. Сам Бакиев считает, что остается единственным легитимным президентом Киргизии, рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
«Я не собираюсь возвращаться в Киргизию в качестве президента», – заявил Бакиев. По его словам, он покинул страну, чтобы избежать гражданской войны.
«Не собираюсь я возвращаться в президентом, но других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого. Используйте меня. Проводите референдум, проводите конституционную реформу, делайте страну парламентской, но используйте мои полномочия для этого». Для того, чтобы нормализовать ситуацию.
«Пока парламент не рассмотрел мое заявление об отставке, я являюсь легитимным президентом», – заявил Бакиев. Говоря о российском факторе в киргизских событиях, Бакиев напомнил, что Россия недавно ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что привело к росту цен на всю продукцию. «Для меня это было большим шоком». Также он заявил, что Путин и Медведев были в негодовании, когда мы оставили американскую базу в Манате. Вместе с тем он отметил, что не располагает данными о причастности российских спецслужб к происшедшему в стране перевороту. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости. Пограничная полиция Грузии в результате проведенной спецоперации на грузино-азербайджанской границе задержала 26 граждан. Из них 16 являются гражданами Бангладеш, которые через Грузию направлялись в Турцию, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн». Вместе с ними задержаны члены организованной группировки, 8 граждан Грузии и 1 гражданин Турции, которые должны были перевести граждан Бангладеш в Турцию через зеленую границу. Задержанные находятся в здании пограничной полиции. Ведется следствие. Широкомасштабные военные учения начинаются сегодня на грузино-абхазской административной границе. К учениям подключена как тяжелая техника, так и военные вертолеты авиационных войск, сообщает агентство GIHN. Основная цель учений – пресечение перехода административной границы, перекрытие пограничной зоны и поражение врага. По словам абхазских сепаратистов, учение – это предупреждение населению с тем, чтобы оно не переходило через границу с территории, подконтрольной официальным властям Грузии. Популярному турецкому певцу Таркану грозит от 1 года до 2 лет лишения свободы по обвинению в употреблении, приобретении, хранении и сбыте наркотиков, говорится в обвинительном заключении прокуратуры Стамбула, распространенном в пятницу, передает РИА Новости. Обвинительное заключение подготовлено по делу о задержании музыканта в марте в Стамбуле. На вилле Таркана, как в свое время сообщалось, было обнаружено 12,5 граммов гашиша. Вместе с певцом полиция взяла под стражу еще несколько человек. По информации местных СМИ, на допросе в полиции, Таркан сознался, что начал употреблять наркотики 6 лет назад и хочет пройти курс антинаркотического лечения. Спустя 3 дня после задержания турецкую поп-звезду освободили из-под стражи после допроса в прокуратуре. Тогда же его адвокат опроверг утверждение, что Таркан употребляет зелье, и на его вилле был найден кокаин. Министерство внутренних дел Грузии ввело отряд специального назначения в село Велицхихе Гурджинского района, где по-прежнему сохраняется угроза прорыва плотины на Черемском водохранилище, передает информационное агентство GHN. По сведениям грузинской стороны, спецназ введен для охраны имущества, которое оставили жители региона в связи с угрозой прорыва плотины. Вместе с тем, в случае необходимости, бойцы окажут помощь службе спасения, которая сконцентрирована в регионе. Грузия установила дипломатические и консульские отношения с Гамбией. По информации МИД Грузии, совместное коммюнике было подписано в Нью-Йорке поспредами обеих стран в ООН Александром Ламае и Сьюзан Уафа-Уго, передает корреспондент агентства Georgian Times в Тбилиси.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Грузия обвинила представителя Совета Европы в нарушении принципов территориальной целостности и суверенитета. Официально Тбилиси возмутила встреча члена ПАСЕ Дэвида Уилшера с Борисом Чочиевым, которая состоялась 20 апреля в Москве в посольстве самопровозглашенной республики Южная Осетия. По поводу этой встречи свои мнения высказали грузинские эксперты. С ними поговорила Нона Суварян.
Сегодня МИД Грузии распространил заявление, в котором говорится, что встреча докладчика комитета мониторинга ПАСЕ Дэвида Уилшера с полномочным представителем де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борисом Чочиевым прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности Грузии. Встреча Уилшера и Чочиева состоялась 20 апреля в посольстве самопровозглашенной республики Южная Осетия в Москве в рамках подготовки представителями ПАСЕ доклада к апрельской сессии.
Грузия выражает полное уважение к свободе парламентария, однако член ПАСЕ господин Уилшер действовал в статусе сотрудника ассамблеи и, следовательно, представлял всю организацию. Это является игнорированием позиции Совета Европы и его стран, которые осудили признание России, Абхазии и Цинвальского региона и призвали Российскую Федерацию отменить это признание.
Говорится в заявлении МИДа Грузии. Сегодня же свою обеспокоенность в связи с этим фактом выразили представители Министерства иностранных дел Грузии на встрече с аккредитованными в Грузии послами стран-членов ПАСЕ, говорит руководитель Международного департамента МИД Грузии Сергей Капанадзе.
Они нас послушали и абсолютно все высказались о том, что они продолжают уважать наши территориальные ценности и считают, что такие поступки представителей Совета Европы неприемлемы. Факт встречи для нас не проблема. Наоборот, господин Уилшер приезжал в Грузию, потом он в Тбилиси уехал в Сухуми, он проводил встречи там, а в Тбилиси он потом поехал также в Цхинвали, его туда не впустили. А то, что после этого он уезжает в Москву и там, на территории так называемого посольства, встречается с представителем так называемой республики Южной Осетии, вот это является неприемлемым фактом для нас.
Конфликтолог Паата Закаришвили оценил заявление МИДа Грузии как махание кулаками после драки. При этом эксперт отмечает, что грузинскую сторону возмутил тот факт, что встреча состоялась в Москве, что, как считает Закаришвили, говорит о росте российского влияния в этом вопросе. А это настораживает грузинскую сторону, тем более, что на носу заседание парламентской ассамблеи Совета Европы.
Раз мы передали этот мандат членам ПАСЭ, что они могут заниматься какими-то изучениями, потом делать доклад, тогда они сами правы принимать решение, где с кем встречаться. Несмотря на то, что работает режим непризнания, если Грузия ничего не будет предпринимать и только будет выступать против всех и учить уму-разуму каждому институту, как они должны вести себя, а самим не выходить на сетинскую сторону, на абхазскую сторону, не признавать их как сторон конфликта, пройдет время, и мы будем иметь еще худшую ситуацию, когда уже послы других стран будут встречаться с теми же Чочевыми, с другими фигурантами Южной Осетии или Абхазии.
А политолог Ника Читадзе, напротив, считает, что не стоит драматизировать ситуацию, а протестовать встречу было бы к месту в том случае, если бы представители ПАСЭ официально заявили, что место встречи – это посольство самопровозглашенной республики. По словам эксперта, это важно, так как посольство может иметь лишь суверенное государство. Читадзе уверен, что Уилшир встретился с Чочевым только потому, что ему интересно было выслушать позицию представителей де-факто властей для формирования своего взгляда на проблемы, существующие на оккупированных территориях. А так как его не пустили на территорию Южной Осетии, Уилшир вынужден был встретиться в здании посольства самопровозглашенной республики в Москве.
Я думаю, что вот это самое главное, так что никак нельзя говорить о том, что как-то вот принцип территориальной целостности Грузии был нарушен. Наоборот, я думаю, что Совет Европы старается играть роль медиатора в этом процессе и способствовать развитию диалога между грузинской и абхазской стороной, между грузинской и осетинской стороной.
Говорит Ника Читадзе. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Бельгийское правительство подало в отставку и разразился политический кризис. Причиной кризиса стала ключевая территориальная проблема бельгийской политики – вопрос о разделе последнего двуязычного избирательного округа страны – Брюсселя, Хале-Вильворде. Причем выхода из кризиса аналитики пока не видят. Из Брюсселя наш корреспондент Гия Нерадзе.
Политический кризис созрел после того, как примерно месяц назад партия «Фламандские либералы и демократы» подняли тему о разделе единственного двухязычного избирательного округа страны на две части. Дебаты по этой теме в Бельгии не новость, однако полномасштабный правительственный кризис разразился после того, как партия «Фламандские либералы и демократы» вчера объявила о выходе из состава правящей коалиции, и двухдневные переговоры по этой проблеме завершились безрезультатно. Еще в 2003 году Конституционный суд Бельгии постановил, что в нынешнем виде существование избирательного округа Брюссель-Хале-Вильворде противоречит Конституции. Если раздел избирательного округа произойдет, то франкоязычный Брюссель останется отдельным округом, а пояс его предместий из 35 голландскоязычных коммун должен быть присоединен к избирательному округу провинции Брабант-Фламандский. Валлонские партии опасаются, что это разделение станет еще одним шагом к расколу Бельгии. В этой ситуации премьер-министр Ив Летерм был вынужден представить прошение об отставке кабинета королю Альберту II. Монарх принял решение взять паузу и пока не принимать отставку кабинета. Решение будет объявлено позднее. Довольно запутанная ситуация. Бельгийские аналитики не могут сформулировать ни одного приемлемого сценария выхода из сложной ситуации. Особая пикантность заключается в том, что юридически Бельгия не может даже провести досрочные выборы. Согласно вердикту Конституционного суда, до решения проблемы Брюссель-Хале-Вильворде все выборы в федеральный парламент Бельгии будут недействительными. По сути, под вопросом вообще оказалась сама легальность бельгийской государственности.
Сегодняшний кризис длится уже несколько лет. Проблема Брюссель-Хале-Вильворде превратился в символ и главный камень преткновения межобщинных разногласий. Ровно 5 лет назад у нас был такой же кризис. Но проблема в том, что сегодня федеральное правительство не функционирует. Сама система федерального устройства Бельгии устарела. Нам нужна конфедерация, а не федерация. Даже новые выборы не помогут. С
сказал в беседе со мной депутат бельгийского парламента Карим Ван Овермайер. С падением правительства круг замкнулся. Выборы невозможны без решения вопроса Брюссель-Халле-Вильворде. Новое правительство не может быть создано без выборов, а без правительства невозможно решение вопроса Брюссель-Халле-Вильворде. При этом нынешний кризис в Бельгии имеет широчайший резонанс для всего Евросоюза. Всего через 2 месяца начинается председательство Бельгии в ЕС. Гия Нерадзе специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
До муниципальных выборов в Грузии осталось немногим более месяца. Внимание наблюдателей приковано к выборам мэра Тбилиси, ведь именно здесь оппозиция имеет самые сильные позиции. Впрочем, недостаточно сильные, чтобы победить. Так считает наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия. Его взгляд из Тбилиси.
В большинстве стран муниципальные выборы не слишком важное политическое событие. По природе своей местные власти занимаются вопросами, которые, конечно, важны для граждан, как ремонт дорог, собирание мусора, работа канализации и так далее, но не будоражат политическое воображение. Тем более это касается Грузии, где мандаты и ресурсы органов местного самоуправления весьма скромны, и они почти полностью зависят от трансферов центральных властей. Тем не менее, от местных выборов в Грузии, назначенных на 30 мая, ждали многого. Интригу летом прошлого года внесли власти, когда согласились ввести прямые выборы мэра столицы, вместо назначения его избранными гражданами городским советом. Тбилиси считается оплотом оппозиции, и объединившись вокруг сильного лидера и проведя активную кампанию, она имела все шансы победить. Чуть больше, чем за месяц до выборов, ясно, что ни того, ни другого оппозиции сделать не удается. Она поставила все на главный приз – кресло мэра столицы и практически игнорирует выборы в остальной части страны. Многие не в курсе, что в конце мая выборы будут не только в Тбилиси, но и в их районе тоже. Но и в столице, как показывает недавний опрос Международного республиканского института США, предполагаемый кандидат от правящего национального движения Гигио Гулава легко выигрывает у всех кандидатов оппозиции, вместе взятых. За него намерены голосовать 46% опрошенных, а за идущего вторым Ираклия Лосания 11%. Звезда Лосания, на которого еще недавно очень надеялась большая часть оппозиционного электората, и, кстати, некоторые друзья Грузии на Западе, уже померкла. Его избирательная кампания идет крайне вяло и тускло. Он не смог произнести ни одной запоминающейся фразы. Некоторые обозреватели боятся, что его могут даже обойти кандидат от христианских демократов Гия Чантурия, который обещает несколько раз удешевить электричество и газ, или пивной король Гоги Тупадзе, ратующий за права местных предпринимателей. Обвинить их в демагогии легко, но хотя бы понятно. Партии имеют право выдвигать кандидатов до 30 апреля, так что сюрпризы еще возможны. Одна из последних сенсаций – возможность баллотироваться рассматривает Гиего Чичиладзе, или Уцноби. Он певец и недавний ведущий протестной телепередачи «Камера номер 5». Включение в гонку звезды с манерами юродивого, без сомнения, оживило бы процесс, но без влияния на результат. По просочившимся в прессу данным, цель Уцноби – устроить представление, пародирующее выборы. Такой шаг скорее ударит по Лосания, чем по властям. При предсказуемых результатах основной интерес вызывает другое. Во-первых, что будет после выборов? Отдельные лидеры обещают устроить Бишкек – то есть массовые беспорядки, переходящие в революцию. Активно высказывался в этом ключе побратавшийся недавно с «Единой Россией» Зураб Нугайдели, его партнеры по объединению «Национальный совет», от которого в мэры баллотируется низкорейтинговый Зуяд Дзидзигури. Эти заявления вызывают недоумение, поскольку никакого мобилизационного потенциала у этих партий и политиков нет, и трудно будет приписать будущую победу у Гулава подтасовке выборов. Стычки между радикалами и полицией возможны, но до сих пор властям в основном удавалось в таких случаях сохранять меру между жесткостью и гибкостью. Выборы важны как очередной смотр состояния грузинской демократии. Миссия ОБСЕ весьма остро критиковала парламентские выборы в мае 2008 года. Муниципальные выборы могут стать шансом реабилитации. Но, скорее всего, в этом смысле выборы обернутся еще одним разочарованием. Не обязательно искать и находить серьезные нарушения. Трудно говорить о демократии, где нет серьезной конкуренции. Очень возможно, что национальное движение выиграет во всех муниципалитетах страны, а в истинно демократических странах так не бывает. Так что в шутке влиятельного министра Ваномера Бишвили в его нашумевшем интервью газете «Коммерсант», что в интересах властей как-нибудь понизить рейтинг правящей партии, есть доля правды.
Наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
постоянной пятничной рубрике «Гость недели» главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий побеседовал с министром по евроинтеграции Грузии Георгием Барамидзе.
Гость недели.
Георгий, я хотел бы поговорить о проблемах грузинской демократии. Меня поражает то, что сегодня апологетика демократических завоеваний звучит так же пафосно в Грузии, как и несколько лет назад. Тем не менее, буквально несколько недель назад Госдепартамент США выступил с беспрецедентно жесткой критикой ситуации в Грузии. Все-таки, что относится к свершениям демократии, на ваш взгляд? Что вот можно перечислить как совершенно очевидные и безусловные достижения?
Я бы не сказал, что последние оценки Госдепартамента были такие уж негативные. В этом репорте говорится об очевидных плюсах в развитии нашей демократии. Я бы выделил, естественно, несколько. В первую очередь, это борьба с коррупцией. Это реформа полиции, реформа прокуратуры, реформа налоговой службы, а также таможенной службы. Опрос населения независимыми организациями выявил, что 97% граждан Грузии заявляют, что на протяжении 12 последних месяцев они не платили никаких взяток. Другое, несмотря на критику в сфере медиа, у нас очевидный прогресс в этом плане. Конкретно, комиссия, которая распределяет частоты, предоставила самой оппозиционной телестанции Грузии выход на сателлит. То есть они смогут вещать не только на всю Грузию, но и, если захотят, на всю Европу. Это канал «Маэстро». А что касается второго момента, это как раз второй общественный канал, который уже вещает и который предоставляет больше, чем 80% своего эфира именно оппозиционным партиям. Ведь как раз власть критиковали из-за того, что оппозиционные партии не имеют достаточного доступа к средствам массовой информации. Также очень важно отметить реформы в судебной власти. Постепенно за последние 3-4 года доверие к судебной власти растет, потому что мы получили абсолютно ту же самую коррумпированную судебную систему, которая была во время Советского Союза, так же, как это было в полиции, в таможне и так далее. Сейчас, после последних лет реформ, постепенно люди понимают, что эта система была реформирована, которая продолжает реформироваться. Сейчас уже можно сказать, что большинство населения Грузии уже доверяет нашей судебной реформе. И также я бы отметил дерегуляцию нашей экономики, которая сделала Грузию 11-м в списке Мирового банка по вопросам делания бизнеса.
Почему вы считаете, что борьба с коррупцией, экономическая реформа, реформа полиции, административная реформа, все это признаки именно демократического развития? Я могу привести в пример Муссолини, который вел абсолютно беспощадную борьбу с коррупцией. Одна из самых либеральных экономических реформ была проведена под руководством Пиночета. Это все были абсолютно недемократические режимы, и мне кажется, что в данном случае просто речь о демократии подменяется речью об успешных реформах.
Это было бы так, если Грузия не была бы членом Европейского совета, который осуществляет мониторинг над вопросами вот этих реформ, которые проводятся в Грузии. Если бы у Грузии не были свои конкретные планы, которые мы выполняем в сотрудничестве с Евросоюзом, это политика соседства и план политики соседства, и если бы также у Грузии не было своих планов реформирования наших структур, в том числе и демократических структур, которые мы делаем вместе с НАТО. Вот эти три очень важных, действительно, демократических института, которые проверяют. Пожалуйста, возьмите отчеты всех этих организаций, которые, естественно, акцент делают на демократическое развитие, и там вы прочитаете, что Грузия каждый год практически делает прогресс.
Знаете, мы с вами начали разговор с отчета Госдепартамента, там как раз зафиксирован регресс. То есть там указывается действительно на достижения, но все-таки, наверное, отчет Госдепартамента – это достаточно серьезный документ. Но
нет, я не отрицаю, но я хочу сказать, что это все-таки нетранспарентный документ. Этот документ никак не консультируется ни с грузинскими властями, ни с какими-то другими организациями, представленными в Грузии. Это не о всех направлениях сказано, там только одно направление, где они считают. Хотя эта информация, наверное, устарелая уже, потому что вот те новые решения, которые приняли мы, там это все не учитывается.
Мне кажется, что опыта обращения с какими-то демократическими инструментами сегодня нет ни у грузин, грузинских властей, ни у грузинской оппозиции. У меня есть чувство, что они исходят из одинаково недемократических представлений о невозможности диалога друг с другом.
После того, как в 2007 году президент Грузии подал в отставку из-за событий в Тбилиси, после того, как его избрали, он вышел с инициативы проводить заседание Совета Безопасности с участием представителей оппозиции для того, чтобы обсуждать самые основные вопросы внешней и внутренней политики. Во-первых, это конкретный шаг к диалогу. Во-вторых, в прошлом году, когда 3 месяца практически весь Тбилиси был парализован, наш лозунг был «диалог», а оппозиционеры пели, буквально пели на улицах, что диалог предлагает сатана. То есть нечестно нас обвинять в том, что мы не хотим диалога, а другие якобы хотят. Третье. В парламенте была создана комиссия, специальная антикризисная комиссия, которая имеет полномочия проверять все те ресурсы, которые были предоставлены международным сообществом, которые должны идти на обеспечение временных перемещенных лиц, а также строительство основной инфраструктуры. Это 4,5 миллиарда долларов. И во главе этой комиссии стоит бывший радикальный оппозиционер. И четвертое, вы просто посмотрите, что происходит на грузинских телеканалах основных, когда мы дебатируем с нашими коллегами в атмосфере уважения к друг другу.
Скажите, Ванон Мирабишвили, это ведь официальное лицо, да?
Конечно.
Вы читали его, да, последнее интервью Ольги Алены?
Да, конечно.
Ну, так он говорит, с позиции считаться не нужно, что она не представляет ничьих интересов.
Да, он говорит о той части оппозиции, которая практически питается дестабилизировать Грузию с помощью России.
Вот он не только об этой части оппозиции говорит, он говорит о населении, он говорит, что если у вас есть идеи, как реформировать общество, не надо ни с кем считаться.
Его ведомство опубликовало заявление, что некоторые части его интервью были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.
Вы тоже так думаете?
Я тоже так думаю, но в любом случае это не подход, который мы не только декларируем, но и демонстрируем. Власть очень многому научилась на своих ошибках, можно сказать. Это признал сам президент в своей речи перед парламентом. Когда мы смогли проанализировать те ошибки, которые мы допустили в 2007 году, и кардинально постарались изменить наш подход, изменить наш тон разговора с нашей оппозицией.
Кстати, в чем ошибки были?
Ситуация была именно такая, которую вы назвали.
И Михаил Саакашвили изменился.
Президент понял, что нужно уделять больше внимания обсуждению вопросов с оппонентами. Почему у нас был такой подход, что вот, мол, действительно мы знаем, что делать, и кто не верит, пропустите нас и дайте нам работать. Потому что мы действительно хотели и хотим по-прежнему делать все как можно быстрее, потому что люди хотят, чтобы результаты были не завтра, а вчера. Но мы поняли, что все очень быстро делать не всегда продуктивно, иногда контрпродуктивно. Некоторые важные, самые важные вещи надо обсудить с оппонентами для того, чтобы скорректировать наш курс и для того, чтобы сохранить ту политическую стабильность, которая важна для проведения этих самых реформ.
Замечательно, Георгий. Мне очень нравится, как вы описываете сегодняшнюю ситуацию. И я надеюсь, что Грузия такое будет рано или поздно. Потому что даже само умение формулировать такие идеи, оно двигает ситуацию к демократии.
С министром по евроинтеграции Грузии Георгием Брамидзе беседовал Андрей Бабицкий. Продолжаем программу. Власти самопровозглашенной республики Абхазия начали подготовку к туристическому сезону. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Антон Кривенюк.
Сегодня опять идут дожди, и ничего не говорит о том, что скоро лето. Но лето Сухуми ждут, потому что ждут туристов. Туризм – главная сфера абхазской экономики, и поэтому о нем думают на всех уровнях, от уличного торговца до президента. Кстати, Сергей Багапш провел вчера специальное заседание правительства по поводу туристического сезона. Пока власти решают глобальные проблемы отрасли, власти Сухума занимаются конкретикой. Они начали работы по благоустройству сухумских пляжей. Городской пляж, на котором мы сейчас находимся, весь перерыт. Здесь за счет ресурсов мэрии строится необходимая пляжная инфраструктура. Работы обещают скоро закончить, и тогда центральный пляж города будет выглядеть лучше. Экология прибрежной зоны – больная для города тема. Насколько бы регулярно не чистили пляжи, здесь все равно, особенно после зимы, скапливается мусор. Если в центре города все более или менее нормально, то на окраинах отдыхающих не радуют отходы и мусор, пусть даже и растительного происхождения, приплывающий по морю. Сейчас на берегу мокро, холодно и пустынно. Но еще вчера, пока погода не совсем испортилась, на пляжах можно было встретить отдыхающих.
Разговор о том, что берег у нас чист, мы не очень важно видим это. Почему? Потому что мы, приезжая на этот берег рядом с речкой и с морем, мы смотрим на то, что там бутылки валяются, грязная ситуация, и никто на это не смотрит.
Говорит Нарсоу Будба, приехавший со своими гостями на пляж Киласури. Мэр Сухума Аля Слабаху обещает, что сфера услуг, работающая на городских пляжах, будет отвечать необходимым стандартам. Уже видно, что эти изменения коснутся центральных пляжей, но на Киласурском пляже, который считается одним из лучших в городе, не видно следов позитивных изменений, если не считать строящегося коттеджного поселка, для которого с берега выбирают песок.
Тут у нас в Киласуре построили курортное место, приедет много отдыхающих. В общем, когда приходит пляжный сезон и когда потепление, то власти должны задумываться о том, чтобы улучшать обстановку на берегу, как, ну, проводить какие-то субботники, какие-то работы.
Говорит еще одна горожанка, вышедшая погулять на берег. В Абхазию люди едут купаться на море, и для них важно, чтобы на пляжах была галька и песок, а не мусор и строительные площадки. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
В Сухуме, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Международная ассоциация гражданской авиации ИКАО не выделяла международный код Сухумскому аэропорту, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Кутелия по итогам встречи с представителями ИКАО. Кутелия призвал страны-участницы организации воздержаться от полетов в Абхазию. Накануне руководитель Единой транспортной администрации, Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Леван Чичинадзе по итогам визита в Париж заявил журналистам, что ИКАО признает территориальную целостность Грузии и без разрешения Тбилиси присвоение международного кода Сухумскому аэропорту не произойдет. По словам Чичинадзе, выполнение международных рейсов с этого аэропорта не имеет никакой перспективы. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны. Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишинкуль Балджурова. Сам Бакиев считает, что остается единственным легитимным президентом Киргизии. Пограничная полиция Грузии в результате проведенной спецоперации на грузино-азербайджанской границе задержала 26 граждан. Из них 16 являются гражданами Бангладеш, которые через Грузию направлялись в Турцию, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн». Вместе с ними задержаны члены организованной группировки, 8 граждан Грузии и 1 гражданин Турции, которые должны были перевести граждан Бангладеш в Турцию через «зеленую границу». Министерство внутренних дел Грузии ввело отряд специального назначения в село Велисцхихи Гурджанского района, где по-прежнему сохраняется угроза прорыва плотины на Черемском водохранилище. По сведениям грузинской стороны, спецназ введен для охраны имущества, которое оставили жители региона в связи с угрозой прорыва плотины. Вместе с тем, в случае необходимости, бойцы окажут помощь службе спасения, которая сконцентрирована в регионе. Грузия установила дипломатические и консульские отношения с Гамбией. По информации МИД Грузии, совместное коммунике было подписано в Нью-Йорке постпредами обеих стран в ООН. Александром Ламая и Сьюзан Уафа-Огу, передает корреспондент агентства Georgia Times в Тбилиси. Гамбия – пятое африканское государство, с которым Грузия установила дипломатические отношения в этом году. Ранее она подписала аналогичные коммюнике с Ботсваной, Кабо-Верде, Коморо и Либерией. Всего в 2010 году Грузия установила дипломатические отношения с 14 странами, в том числе с государствами Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Из 191 страны ООН Грузия поддерживает дипотношения со 136 государствами.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Независимый профсоюз металлургов Грузии начал сегодня крупную забастовку. На Украине оппозиция обещает не допустить ратификации парламентом соглашения о продлении базирования в Крыму российского флота. Сокращение в вооруженных силах самопровозглашенной республики Южная Осетия грозит обернуться большими проблемами для военных. Независимый профсоюз металлургов Грузии начал сегодня крупную забастовку. Рабочие выдвигают 15 требований, среди которых повышение заработной платы, увеличение отпусков, повышение безопасности труда и многие другие. Подробности в репортаже нашего грузинского корреспондента Беслана Кмузова.
Рабочие металлургического завода «Зестафони» продолжают акцию протеста. Металлурги с утра не пришли на работу. Они собрались у здания заводской администрации и еще раз потребовали у начальства выполнить 10 своих требований.
Ночная смена оставила печи, а новая смена не заступила. Все собрались у здания администрации. Все вышли на улицу. Началась уже широкомасштабная акция протеста. Наших требований, некоторые из них должны быть выполнены немедленно, а некоторые можно и поэтапно. Главное, чтобы мы увидели от администрации, как они могут войти с нами в дело.
Два дня назад металлурги провели предупредительный пикет. Они выразили солидарность уволенным с завода двум рабочим, которые являются членами профсоюза. Также среди требований 50-процентное повышение зарплаты, обеспечение безопасности труда, увеличение срока отпусков. Они дали 24 часа администрации завода для начала переговоров по этим вопросам. После того, как руководство завода не согласилось на переговоры, металлурги возобновили забастовку. Директор завода Александр Вишневский не связывался с пикетчиками. Он находится на Украине. Заместитель директора Давид Чантурия встретился с рабочими. Он предложил им создать группу из 10 человек и начать переговоры.
Мы не отвергаем ваших требований. И подождите немного, пока я не получу указаний. Вы знаете, что я не могу решать это один на месте. Если какое-то из этих требований на данный момент реально, это, например, зарплата, а не то, что еще расписано там на 20 листах.
Сказал Чантурия.
Пришел заместитель директора и попросил не делать ситуацию напряженной, и что переговоры начнутся, и 10 человек будут. Мы называем эти переговоры фиктивными, потому что эти требования должны быть выполнены до того, как началась забастовка.
Глава администрации Зестафони, председатель Цакрибулы и мажоритарные депутаты встретились с бастующими. По словам мажоритарного депутата Кахи Гецадзе,
наше участие в этом вопросе необходимо, чтобы не было нарушены права наших граждан в первую очередь. И, конечно, чтобы вместе с руководством завода и населением присутствовать на переговорах. Группа из представителей профсоюза металлургов и региональной администрации уже создана. От результатов переговоров зависит, продолжат ли рабочие бастовать. Рабочие говорят, что если их требования не будут выполнены, они начнут голодовку.
Зависит от того, что нам предложат. Мы требуем выполнения всех пунктов, а не только одного или двух. Мы требуем выполнения всех 15. Завтра начнется грандиозная акция, и все работающие в стране присоединятся к ней.
Рабочие не получили никаких обещаний от руководства завода, однако местная администрация обещала выполнить определенные требования в течение 2 недель.
Из Тбилиси Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
На Украине оппозиция обещает не допустить ратификации парламентом соглашения о продлении на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута в Харькове президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в обмен на 30-процентную скидку для Украины на российский газ. Из Киева рассказывает Владимир Вахненко.
На встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными на Украине, лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что соглашение о продлении базирования в Крыму российского флота лишает Украину права управлять частью своей территории. Для рассмотрения украинско-российских договоренностей в Харькове оппозиция созывает в субботу внеочередное заседание Верховной Рады. Как отметила Тимошенко, это заседание состоится даже в том случае, если по требованию власти спикер парламента Владимир Литвин откажется его проводить. Будут ли эффективными действия украинской оппозиции, которая обвиняет подписавшего соглашение по флоту президента Виктора Януковича в предательстве национальных интересов, говорит политолог Владимир Фисенко.
Критерием эффективности
активность и действия оппозиции, может быть, ситуация не с неочередной сессии, а прежде всего ситуация во вторник. На вторник намечена ратификация, причем синхронная, скоординированная ратификация соглашения по Черноморскому флоту как в Верховной Раде Украины, так и в Госдуме России. И в принципе, если оппозиция хочет эффекта, то единственный способ добиться такого эффекта – это срыв процедуры ратификации во вторник.
Представители оппозиции обещают не только блокировать работу Верховной Рады 27 апреля, но и организовать масштабные акции протеста как в этот день, так и в предстоящую субботу. По мнению противника власти, никакой скидки на газ Москва не дала Януковичу. Они утверждают, что новая цена является рыночной, а параметры подписанного в прошлом году 10-летнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» были умышленно завышены российской стороной, чтобы создать условия для политического торга по флоту. Лидер народной самообороны Юрий Луценко считает, что, подписав харьковские документы, Янукович объявил войну всем, кто мыслит об Украине как о независимом государстве. С ним солидарен и бывший президент страны Виктор Ющенко. Для того, чтобы противостоять, как заявляют оппозиционеры, преступным действиям власти, они готовы объединиться.
Полного, а уж тем более организационного объединения вряд ли произойдет по разным причинам, в том числе и личным. Но тот факт, что практически все лидеры оппозиции, Тимошенко, Ющенко, Вячеслав Кириленко и Яценюк, выступили резко против соглашения по Черноморскому флоту, это очень показательно. Хотя бы на уровне информационном и символическом процесс объединения уже стартовал. Я не исключаю, что может быть координация действий. Пока не рискну делать выводы о возможности объединения, но вот координация действий различных оппозиционных сил против ратификации этого соглашения по Черноморскому флоту, это вполне возможно.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко, Киев.
Эхо Кавказа.
На этой неделе на сайте Европейского суда по правам человека было опубликовано решение отклонить первые 5 из 7 исков жителей Южной Осетии, пострадавших от действий грузинских войск в августе 2008 года. Основной причиной отклонения исков стало очень низкое качество исковых документов, вплоть до того, что в деле о погибшей жительнице Южной Осетии не было указано ее имя. Ситуацию комментирует сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Через год после войны глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в интервью российской газете о том, как идет расследование событий в Южной Осетии, заявил, что в Европейский суд направлены все необходимые копии материалов уголовного дела. И в качестве этих материалов он уверен. Качество материалов, а не красноречие адвокатов и прокуроров, единственный залог успеха или неуспеха дела в Страсбурге. Самих заявителей и их представителей на заседания в столицу Европы в подавляющем большинстве случаев не приглашают. Поэтому жалобе нужно как можно более аргументированно объяснить, какие именно права человека и как были нарушены государством. Дальше уже власти должны объяснять, что они ничего не нарушали, либо имели на то очень серьезные основания. Оценить качество подготовленной прокуратурой материалов можно даже по тем коротким описаниям фактов некоторых жалоб, которые суд разместил у себя на сайте. Так, в заявлении матери убитой на Азарской дороге 14-летней Альбины Хазратовой адвокаты жалуются на то, что права потерпевших ущемлялись по национальному признаку. Но забывают указать имя погибшей и вообще указать, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции «Право на жизнь». Зато в другой жалобе статья 2 упоминается. Представители заявительницы полагают, что ее жизнь находилась под угрозой из-за вторжения грузинской армии в Южную Осетию. Одновременно с этим сообщается, что сама пострадавшая выехала в Россию еще 3 августа. Также заявительница жалуется на нарушение статьи 1 первого протокола конвенции, гарантирующей право собственности. Излагая факты жалобы, суд пишет, что заявительница в своих показаниях сначала сообщает, что собственности у нее не было никакой, и только после говорит, что ее квартира полностью разрушена. Экстренно эвакуируясь, многие вообще не знали, что случилось с их домами, но, видя новостные выпуски, полагали, что разрушено все. Так и записали в показаниях. Позже выяснилось, что квартиры их остались целыми. Заложниками таких ошибок в конечном итоге стали те, кто действительно пострадал и потерял жилье. В некоторых показаниях люди рассказывают, что провели в подвале своего цхинвальского дома 4 дня. И 11 августа, когда вышли, были захвачены грузинскими военнослужащими. А 12 августа были обстреляны грузинскими военными возле Джавы. Сверяясь с хроникой войны, понимаешь, что даты в показаниях расходятся с реальностью. спутанные и противоречивые показания – результат той спешки, с которой прокуратура взялась за дело. Показания собирались по горячим следам, когда люди находились еще в состоянии шока. В большинстве жалоб эти показания – единственное доказательство. Нет ни показаний свидетелей, ни фотографий или справок об утраченном имуществе или о смерти, ни баллистических экспертиз, ничего, что указывало бы на конкретное нарушение, а не давало лишь общую оценку. Перечисленные ошибки в собранных показаниях могут быть причиной, что дела не будут рассмотрены вовсе. Сейчас, когда решения о приемлемости еще нет, в Страсбург все еще можно досылать материалы. Но, боюсь, российская прокуратура работать по-другому уже не умеет.
Варвара Пахоменко, сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналу Time в развивающихся ситуациях на Украине и в Киргизии видит руку Москвы и не исключает, что Россия попытается сменить и грузинское руководство, которое также пришло к власти с помощью цветной революции. Ждет ли Грузию опасность от России и насколько сильна власть под руководством Саакашвили в сюжете Мзии Парисяшвили?
Журнал Time интервью с президентом Грузии начинает с статистики. За последние 3 месяца в 3 странах, где произошли цветные революции, были смещены 2 правительства. Цитата. «В Украине и в Кыргызстане к власти пришли руководители, гораздо более дружественно настроенные по отношению к России, ознаменав крушение оранжевой и тюльпановой революции, соответственно. Последний устоявший пока лидер цветной революции, в данном случае розовой, грузинский президент Михаил Саакашвили, чувствует себя одиноким как никогда и предостерегает администрацию Обамы. Не давайте России полную свободу действий в бывшем советском блоке». Конец цитаты. В интервью Саакашвили утверждает, что угроза его правительству со стороны России нисколько не ослабла. Председатель комитета парламента Грузии по делам евроинтеграции Давид Дарчиашвили опасения президента Саакашвили считает обоснованными, хотя подчеркивает, что в отличие от Украины и Киргизии, Грузии сильнее государственные структуры.
Все зависит от того, какие средства будут использованы руководством Кремля. Если средства войдут в те, которые были использованы в августе 2008 года, то, конечно, Грузии невозможно устоять перед натиском российских вооруженных сил, если Грузия будет одна в этом деле оставлена. Все остальное, то есть попытки внедриться в внутриполитический спектр Грузии, дестабилизировать Грузию изнутри, это тоже серьезная проблема, но основы государства созданы, и они довольно-таки эффективно на уровне правоохранительных органов. То есть нейтрализовать какие-то вот внутриполитические проекты с российской стороны, типа там переворотов и так далее. Грузия способна на это.
То, что Саакашвили за короткое время смог создать крепкую власть, соглашается и политолог Рамаз Сакварелидзе.
Он и его группа сильнее взяли власть в руки, страной управляли более целеустремленно и в то же время смогли лавировать во время создавшихся проблем. В прошлом году, в апреле, были очень внушительные демонстрации протеста. Но с протестом справились власти уже без применения силы, просто политическими путями, и явно победили в политическом плане своих оппонентов.
Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что Россию устраивает власть Саакашвили.
Если произойдет смена власти, то Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров. Следовательно, пока Россия не освоила те территории, где у нее стоят танки, ее устраивает этот бойкот, и вряд ли она будет стремиться сменить власть. В августовский конфликт был началом как раз атаки на те страны, где произошли цветные революции.
Эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сисиашвили не разделяет мнение президента Грузии, что новая администрация Обамы изменила курс по отношению к Грузии.
Главное – это разграничить Саакашвили и Грузию. Почему-то Саакашвили свою власть отождествляет с государственностью. Саакашвили, призывая Запад, больше старается уберечь свою личную власть, потому что США Грузию как государство не оставят по простой причине. Грузия очень важна стратегически и геополитически.
В Тбилиси в эти дни шутят, что Грузия среди стран цветных революций осталась как последний из магикан.
Мзия Парисяшвили, радио «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Сокращение в вооруженных силах самопровозглашенной республики Южная Осетия грозит обернуться большими проблемами для военных, и не только военных. Учитывая ситуацию в регионе, многие из них пополнят ряды безработных, а это уже грозит обострением социально-политической обстановки целиком в стране. Тему продолжит наш цхинвальский корреспондент Мурат Гукимухов.
С 15 мая 3000-я армия Южной Осетии будет сокращена более чем наполовину. Сокращение вооруженных сил мотивировано тем, что угроза войны спала, а значительную долю в обеспечении безопасности Южной Осетии взяла на себя российская армия. Это позволяет правительству сократить расходы на армию и направить освободившиеся средства в другие отрасли экономики. Мой собеседник, офицер Юго-Осетинской армии Майербек Плиев, один из тех, кто попадает под сокращение.
Нам так говорят, что 1500 человек будут сокращать. 1200 человек где-то должно еще в армии остаться. Остальные будут сокращать. Ну, президент обещал, что вот сейчас республику восстанавливаем, что вот финансирование идет на восстановление, все. И в настройках там работа будет. Еще президент нам обещал где-то в марте, сказал, что те ребята, которые во время войны были ранены, там инвалидами остались, которые хорошо проявили во время войны себя, значит, им будут предоставляться беспроцентные кредиты, да, чтобы они какой-то свой малый бизнес поработали. Да.
Президенту будет тяжело выполнить свое обещание. Восстановительные работы контролируют российские структуры, которые предпочитают нанимать строителей из России и Средней Азии. Большинство таких, как Майербек, это выходцы из ополчения, сформированного в начале 90-х годов. В те годы молодые парни взяли в руки оружие и последующие 20 лет не занимались ничем, кроме военной службы. Сегодня от них трудно требовать навыки в мирных специальностях и предприимчивость бизнесменов. Положение отставников усугубляется еще и тем, что в республике не действуют программы по их обучению рабочим специальностям. Между тем, зарплата военных одна из самых высоких в республике. От рядовых с окладом в 7 тысяч до младших офицеров с окладом в 11 тысяч рублей. Теперь, считает супруга Майербека Плиева, Ирина, сокращение военных ставит 1500 семей Южной Осетии в весьма затруднительное положение.
Моя зарплата 2100 рублей, а у мужа 10 тысяч. У нас трое детей, и если этой зарплаты не будет, мы даже налоги не сможем заплатить, не то что там на питание, на детей еще что-то тратить. До 2008 года у нас зарплата мужа большая считалась, нам хватало, а вот после войны уже очень дорого у нас, мясо подорожало. Приехали к нам вот командировочные строители, и они получают очень высокие зарплаты, 30 и выше тысяч рублей. Цены у нас поднялись из-за того, что приезжие тратят, у них есть деньги, хватает им на это квартиру, цены на квартиру у нас очень сильно поднялись. Если раньше мы могли снимать однокомнатную квартиру за 500 рублей, то сейчас однокомнатная стоит где-то от 5 до 7 тысяч рублей.
По мнению депутата Юго-Осетинского парламента Амирана Дьяконова, российским структурам, восстанавливающим Южную Осетию, необходимо пересмотреть свое отношение к местному населению. В противном случае бывшая армия Южной Осетии может пополнить ряды бойцов криминальных структур. И не только здесь, но и в России. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Северо-осетинские власти утверждают, что около 500 семей южно-осетинских беженцев готовы вернуться в свои дома. На следующей неделе из Владикавказа в Цхинвале намерена отправиться комиссия Министерства по делам национальности Северной Осетии, которой предстоит на месте изучить возможность переселения семей, рассказывает Жанна Тарханова.
На днях министр по делам национальности Северной Осетии Таймураз Касаев заявил, что около 500 семей беженцев готовы вернуться в Южную Осетию на постоянное место жительства. Комиссия министерства отправится в Цхинвал для изучения возможности переселения большого количества семей беженцев из Южной Осетии и внутренних районов Грузии, перебравшихся в Северную Осетию во время первого грузино-юго-осетинского конфликта. В Северной Осетии сегодня остается около 4500 семей беженцев, не имеющих при этом достаточных условий для проживания. Инициативы Северо-Осетинского министерства по делам национальностей вызваны недавними заявлениями президента Южной Осетии Эдуарда Кукойте, обратившегося к беженцам с призывом вернуться в республику. Таймураз Касаев сам сомневается в ее успешности, отмечая, что это достаточно призрачный план, несмотря на то, что юго-осетинские власти рассчитывают на возвращение своих граждан. Там не решены жилищные вопросы жителей республики, поэтому принять до 500 семей им будет весьма проблематично. Сами уроженцы Южной Осетии называют и иные причины, по которым они не готовы сегодня вернуться на родину. Председатель форума граждан Южной Осетии, врач Сармат Парасаев, относит себя не к беженцам, а к политэмигрантам. Говорит, что из южной части своей родины переехал в северную, так как дома он был лишен властями гражданских прав. По мнению Парастаева, существующий сейчас в Южной Осетии социально-экономический кризис уже перерастает в политический. Цифра в 500 семей, якобы готовых вернуться, названная Таймуразом Касаевым, вызывает у Парастаева сомнения. 500 семей – это примерно 2500 человек. Как министерство выясняло желание и готовность этих людей вернуться? Проводились какие-то опросы? Я не верю в готовность к возвращению такого количества беженцев. Я не верю и в 250 семей, и даже 50, которые готовы вернуться. Разве в Южной Осетии Эдуардом Кукойте созданы условия для их возвращения? Я как врач знаю, что система здравоохранения там отсутствует. Если здравоохранение находится в полном упадке, куда могут вернуться люди? Я не хочу думать, что власти Северной Осетии и Таймураз Касаев хотят вытолкнуть людей из республики. Северная Осетия много сделала для нас, и мы все должны вернуться домой, но тогда, когда нам будут созданы там условия. Кроме того, считает Сармат Парастаев, люди не готовы жить в условиях несформированной государственной системы, подверженной постоянным кризисам. Роспуски правительств, информационная кампания против действующего премьер-министра Бровцева, развернутая в СМИ, арест Фатимы Маргиевой – это все свидетельство политической незрелости юго-осетинской государственности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
140-летний юбилей Владимира Ильича Ленина прошел в Абхазии настолько скромно, что наш корреспондент Виталий Шарий из Сухуми увидел лишь один маленький репортаж на местном телеканале. Причем так быстро, что он не успел заметить, кто возлагал цветы к памятнику вождя и где вообще нашли памятник Ленину.
Вчера, 22 апреля, по абхазскому телевидению прошел рекордно короткий, в несколько секунд, сюжет о том, что коммунисты республики в день 140-летия Ленина возложили цветы к его памятнику в Сухуми. Я даже не успел толком разглядеть, кто персонально возлагал и где такой памятник стоит. Только сегодня утром выяснил, оказывается, он сохранился на территории детсада «Солнышко», где собрано много старых скульптур. Вообще, ленинский юбилей прошел на постсоветском пространстве почти незаметно. А ведь даже еще недавно такие даты, как 125-летие, 130-летие со дня рождения Ильича, вызывали куда более оживленные дебаты в СМИ. Но гораздо более живучим оказался интерес к личности его младшего кровавого соратника и ученика Иосифа Сталина. Так проходит мирская слава, думаю я, вспоминая о пришедшихся зато на мои детство, юность и молодые годы, десятилетиях настоящего обожествления Ленина в стране советов. Слышал тогда такую историю. На тбилисском телевидении молодой диктор читал на грузинском языке очередной выпуск новостей. И вот одна информация про подготовку к столетию Ленина, вторая, третья, четвертая. Наконец пошло что-то другое, и тут снова в тексте выныривает это имя. Ошалевший диктор не выдержал и матюкнулся в эфире. О дальнейшей его судьбе неизвестно, но с телеэкранов он навсегда исчез. Что же касается посмертных взаимоотношений между двумя главными советскими вождями, то у нас она приняла ярко выраженную национальную окраску. Соседка по дому, которой сейчас уже за 60, рассказывала однажды мне, как в детстве она, абхазка, попала в пионерский лагерь Боржоми. И вот один мальчик, а там почти все были из Тбилиси, спросил ее, отведя в сторонку: «Ты кому больше любишь, Ленину или Сталину?» Дело было в конце 50-х, когда даже малышей в Грузии коснулись страсти вокруг так называемого разоблачения культа личности. Ленина, искренне ответила 10-летняя Катуша, и была избита всем отрядом. А вечером на линейке старшая пионер-вожатая прилюдно сняла с нее разукрашенный синяками и царапинами красный галстук за политическую несознательность. До самого начала грузино-абхазской войны в одном из укромных уголков Сухума перед входом здания НИИ курортологии была групповая скульптура, сидящие на лавочке и беседующие гипсовые Ленин и Сталин. Видно, второго многие годы не решались убрать, потому что тогда пришлось бы убрать и первого. Когда пришли грузинские гвардейцы, они выломали оттуда Ленина. Когда в город вошла абхазская армия, абхазы убрали и Сталина вместе с лавочкой. Гораздо больше усилий пришлось приложить грузинским гвардейцам, чтобы в августе 92-го убрать массивного бронзового Ильича с постамента на центральной площади столицы Абхазии. Кстати, в 78-м, когда здесь проходил многотысячный абхазский сход и была опасность его силового разгона, абхазский историк Ермолай Аджинджал делился с друзьями планами в знак протеста повеситься здесь на вытянутой ленинской руке. Вот уже почти 18 лет этот постамент пустует, и лишь буквально на днях кабинет министра Абхазии утвердил решение: здесь будет возведен памятник Владиславу Ардзинба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами был Александр Касаткин.